Я рад приветствовать вас в Церковь Божия и в этот вечерний час снова открывать с вами Слово. И сегодня я хотел бы предложить вашему вниманию один очень интересный отрывок, изучая который или читая комментарий к которому. У меня, если бы были волосы, они бы встали дыбом, но, наверное, на бороде. У меня просто происходило нечто особенное, когда я изучал этот отрывок. Но он, я думаю, очень важен в нашей теме «Христианин», «Современный христианин и закон Моисеев», потому что в нем как раз говорится про закон Моисея и говорится, что некоторые апостолы, которые учили и наставляли церковь, что закон Моисея не нужен как средство оправдания и как средство освящения для современного христианина, как прямое средство освящения, оговоримся здесь чуть-чуть, вдруг они используют закон и исполняют закон Моисея беспрекословно. И что же здесь происходит? Откройте со мною Деяния 21 главу. Мы для того, чтобы понять контекст, прочитаем достаточно много стихов, но потом, когда мы будем изучать этот текст, я буду обращать внимание только на некоторые. Деяния апостолов, 21 глава. В прошлый раз мы с вами были в 15 главе, сейчас в 21. «Когда же мы, расставшись с ними», это я с первого стиха читаю, «отплыли, то прямо пришли в Кос на другой день, в Родос, и оттуда в Патару. И, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И, найдя учеников, пробыли там 7 дней. Они, по внушению Духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми, даже за город, а на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них 1 день. И на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию. И, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из 7 диаконов, остались у него. У него были 4 дочери девицы пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. И, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святой: мужа, чей этот пояс так свяжут, в Иерусалиме иудеи предадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние, просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: «Да будет воля Господня». После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некому давнему ученику Мнасону Киприянину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас, а на другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитеры. Приветствуя их, Павел рассказал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очисти с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо. Но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон». Об уверовавших язычников мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идолов, идоложертвенного, от крови удавленной и от блуда. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки. Как вы понимаете, 26 стих как-то он перечеркивает все наше размышление касательно закона. Апостол Павел беспрекословно подчиняется Иакову и выполняет то, что он его просил. Я хочу начать с цитаты Джона Уэсли. Посмотрите. Джон Уэсли в своих размышлениях на этот 26 стих написал: «Тогда Павел взял этих людей и делает такой комментарий, уступив собственное разумение их совету, который, казалось, проистекал не из духовной, а из плотской мудрости, притворяясь тем, чем он на самом деле не был, делая вид, будто он верит, что закон все еще в силе». То есть Джон Уэсли, комментируя этот стих, он один из первых, который сказал: «Павел ошибся здесь. Иаков дал ему плотской, мирской совет». Знаете, такая, как я говорю, баптистская мудрость такая, чтобы разрешить определенную ситуацию. Вот так вот поступи. Павел поступил неправильно. И у нас, конечно же, тоже возникает очень много вопросов. Как же так, апостол Павел? Ну что же происходит? И вообще, как Иаков? Иаков-то мы помним, он тоже говорит, что мы живем под законом Христа. Ну вы скажете мне, это Джон Уэсли, последняя надежда армянства со своей предваряющей благодатью. Ну что с него взять? Ну подумайте вот над чем. Посмотрите на одного из лучших друзей Джона МакАртура, на Джеймса Макгомери Бойса. Один из двух пасторов, всего лишь было два пастора, которые подписали вместе с учеными декларацию о непогрешимости Писания. Если помните, Чикагское заявление о непогрешимости Писания. Джеймс Макгомери Бойс и Джон МакАртур – это два пастора, которые подписали его тогда. Посмотрите, что он писал. «Я настаиваю, что то, что Павел был готов сделать, прибыв в Иерусалим, было однозначно неправильно». Было однозначно неправильно. Ну или Джордж Кэмпбелл Морган, и тоже известный очень толкователь Писания, британский толкователь Писания, известный экспозитор, его наряду со Спержином, если Спержин называют королем проповедников, то его называли королем экспозиторов. Вот что он пишет, комментируя этот текст. «Это была ошибка со стороны Павла. Он стремился через уступку, противоречащую его собственным убеждениям, получить возможность свидетельствовать своим братьям, и он упустил эту возможность». Ну, надо сказать, что я специально привожу только один лагерь, один спектр проповедников, которые так смотрели на этот текст. Сразу скажу, Джон Стотт, Джон МакАртур, они считают, что апостол Павел поступил здесь совершенно правильно. Но тогда как разобраться? Почему же здесь такая неразбериха? Что происходит и как это относится к нашей теме «Христианин и закон Моисея»? На мой взгляд, вся эта неразбериха связана с непониманием контекста этой главы. Ну, важно, конечно, записываться, если вы еще не записались на курс, который у нас идет в онлайн-институте, обзор Нового Завета, и там это очень хорошо проговаривается, повествовательные книги. Очень хорошо делается акцент преподавателям, который у нас там преподает. Если вы читаете целиком две книги, которые написал Лука, «Евангелие от Луки» и «Деяния Святого Духа через апостолов», он их написал одному человеку, Феофилу. Мы знаем человека, который находится, достопочтенный Феофил, который находится в Риме. И он им написал таким образом, показывая параллель. Христос Святым Духом творит определенные чудеса, идя в Иерусалим. И апостолы творят те же самые чудеса, апостол Петр среди иудеев, благовествуя среди иудеев, и апостол Павел среди язычников, они творят похожие чудеса. И они расставляются в таком же порядке, как они представлены в жизни Иисуса Христа. Но в служении апостола Павла есть еще одна очень интересная параллель со служением Христа. Как вы знаете, в Евангелии от Луки почти 10 глав посвящены пути Христа в Иерусалим. Я проповедую, когда вот вне этой темы, по этому пути в Иерусалим. 10 глав евангелист Лука посвящает пути Христа, последнему пути Христа в Иерусалим. И интересно, что здесь показано, апостол Павел идет в Иерусалим, и этому уделяется 2 главы. И если вы начнете сравнивать путь Христа в Иерусалим, когда он несет весть туда и силу этой вести, так и Дух Святой идет с ним в Иерусалим, и когда апостол Павел идет в Иерусалим, чтобы оттуда отправиться в Рим и принести эту весть в Рим, есть очень много схожих параллелей. И вы, когда начнете читать те 10 глав и эти 2 главы, вы увидите, что, оказывается, Лука делает что-то особенное. Посмотрите начало пути, очень схожее литературное начало. Посмотрите Деяния 19 главу 21 стих и Луки 9 главу 51 стих. «Когда же это свершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть Рим». Про Христа сказано, когда же приближались дни взятия его, он восхотел идти в Иерусалим. Одна и та же литературная конструкция. Христос и Павел знают, что ждет их там. Это страдание. Я привожу только то, что апостол Павел знал. Посмотрите, 20 глава, 22 стих. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». И Христос тоже знал, что он идет на крестные страдания в Иерусалим. Павел, как и Христос, сообщает это своим друзьям. И как мы читали в этой главе, друзья пытаются его остановить. Помните, Христа тоже пытаются остановить ученики. Но и Павел, и Христос отвергают это предложение, и они продолжают свой путь в Иерусалим. Посмотрите, Деяния 21 глава 12 стих. «Когда же мы услышали», то есть мы услышали, Лука уже говорит, «мы услышали об этом, что ждет его там», то мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Мы видим, что перед самым взятием Христа Христос молится в Гефсимании, говоря: «Отче», это Лука, 22 глава, «если бы благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И сейчас мы прочитали с вами в 14 стихе 21 главы, что звучат похожие слова. «Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: да будет воля Господня». И существует очень много параллелей здесь. Павел и Христос по прибытии в Иерусалим идут в храм, по пути наставляют учеников, после взятия проходит несколько судов от еврейских до языческих. Как было со Христом, так и происходит с апостолом Павлом. Получатель этих двух книг, если вы бы получили эти две книги, как два письма, и прочитали их последовательно, вы пришли к простому бы заключению – что, я думаю, к чему и пришел Феофил, что служитель Христа в своем служении идет путь Христа в миниатюре. Служитель Христа в своем служении идет путь Христа в миниатюре, все более и более становясь похожим на Христа. И похожесть на Христа, как мы сегодня уже услышали, называется зрелость, возрастание в полный возраст Христа. И вот в чем парадокс, который демонстрирует этот текст. Очень часто зрелость выглядит как слабость. Очень часто зрелость настоящая выглядит как слабость. Подобие Христу в глазах других людей смотрится как проявление слабости или какой-то немощи. Этот парадокс заложен в самом деле спасения, которое совершил Христос на кресте. Бог стал человеком, Он уничижил себя
до человека, взошел на крест, принял самую мученическую смерть, чтобы мы могли иметь часть в Боге. Зрелость очень часто смотрится, как кажется, как слабость. Сама благая весть, которую мы с вами проповедуем, это нечто слабое. Для иудеев – соблазн, для еленов – безумие. Эта слабость есть наивысшее проявление силы, заключенной в Боге. И сегодня я хотел бы, чтобы мы посмотрели с вами на три проявления зрелости, которые явил апостол Павел в прочитанном тексте. Чтобы мы могли проверить себя и проверить сферы жизни, а есть ли это у меня? Очень часто это выглядит как слабость, но на самом деле это проявление силы, отражение Христа. Итак, три проявления силы, которые выглядят как слабость. Давайте мы с вами посмотрим. Зрелость в понимании божественного откровения, Божьего откровения. Посмотрите, с 10 стиха мы с вами наблюдаем, что приходит из Иудеи пророк Агав. Он берет пояс Павла, связывает себе руки и говорит: «Так говорит Дух Святой, мужи, чей это пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». И все, кто слышали, в том числе и Лука, они хотят остановить Павла, чтобы он не шел в Иерусалим. Мы знаем, что это кульминационное пророчество, то есть последнее пророчество о том, что будет с Павлом перед тем, как он войдет в Иерусалим. Почему я об этом говорю? Потому что до этого постоянно на протяжении этих двух глав звучат пророчества по всем городам. И мы с вами уже читали в 20 главе: «Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью». То есть мы знаем, что идут определенные пророчества от Духа Святого, которые говорят, что ждет Павла в Иерусалиме. Очень ясно. Очень ясно. Интересно, что зачем-то в этой главе Лука подмечает, что у Филиппа, который жил в Кесарии уже достаточно давно, события, которые происходили в 6 главе, помните, когда его избрали в диаконы, это были достаточно давние события, уже около, я думаю, 20 лет прошло, и он живет до сих пор там, в Кесарии. У него есть 4 дочери-девицы, которые пророчествуют, но которые не говорят никакого пророчества. Но приходит пророк из Иудеи. То есть, на мой взгляд, здесь специально показано, что на языческой территории прекращают говорить пророки, и приходит уже, так скажем, пророк оттуда, откуда он идет, чтобы подтвердить финальное откровение, что ждет апостола Павла. Мы видим реакцию друзей Павла, и, видимо, их было достаточно, ведь они несли с собой денежные сборы для церкви, в том числе и Лука, они стали уговаривать Павла не ходить в Иерусалим. Ну и как вы знаете, толкователи, когда встречают эти тексты, они говорят: вот видите, апостол Павел, не все толкователи, которые считают, кстати, что он совершил ошибку в храме, связывают ее с тем, что он ослушался откровения от Духа, который на протяжении этих двух глав звучали к нему, но есть люди, которые связывают, они говорят: видишь, ты, он ослушался сначала Духа, и потом к чему это привело? К тому, что он поступился, пошел на компромисс, поступился со своей совестью. Например, помимо Джеймса Монтгомери Бойса, есть хороший толкователь, мне очень нравится на русском языке читать его толкование, такие большие книги написал Уоррен Уирсби. Он в одной из своих проповедей, которая у него был основной призыв «Берегитесь объездов», он говорит: «Я верю, что Павел был неправ, идя в Иерусалим». И это привело к компромиссу, который он потом совершил. И это тяжесть его совести. Но у меня возникает простой вопрос. Но реально ли Павел был неправ? Если мы внимательно начнем изучать, что говорили пророки, пока он шел в Иерусалим, и даже тот текст, который у нас записан в 4 стихе, то мы увидим, что эти пророки лишь описывали, что ждет апостола в Иерусалиме, но ничего ему не предписывали. Дух не запрещал ему идти в Иерусалим. Дух лишь сообщал, что ждет его в Иерусалиме, готовя его к тому, что ему придется пережить и что ему придется встретить. Ученики не хотели, чтобы он этого переживал. И поэтому даже в 4 стихе, найдя учеников, пробыли там 7 дней, они, у нас сказано, по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Там сказано, они по Духу, то есть Дух открыл им, что ждет Христа в Иерусалиме, и они начали его отговаривать. Дух не запрещал ему идти в Иерусалим.
Еще раз прочитаю Деяния 20 главу, 22 стих. Посмотрите, апостол Павел имел и другое откровение. Он говорит, вот я ныне по влечению Духа иду в Иерусалим. С одной стороны, Дух открыл ему, что ему нужно идти в Иерусалим и оттуда отправиться в Рим. С другой стороны, через всех остальных он открывает ему, что ждет его в Иерусалиме. И апостол Павел смог разобраться, что есть, оказывается, вот в Божьем откровении описание и есть предписание. И нам нужно, как верующим людям, достичь этой зрелости, чтобы не превращать описание в предписание. К сожалению, вы не поверите. Ой, сколько я услышал интересного за серию проповедей о законе Моисеевом. Особенно про субботу. Мне прислали всякие разные вопросы, и как раз многие из них связаны с тем, что люди не могут разграничить описание и предписание. Описание, оно описывает, но не говорится, что это заповедь какая-то. А есть предписание, это оно предписывает, что оно заповедует тебе что-то делать. И вот здесь нам нужно быть особенно внимательными. И апостол Павел показал в этом зрелость, когда он пошел в Иерусалим. Павел умел отделить предписание от описания, и это признак зрелости. Умеете ли вы делать это? Точно ли вы понимаете, что делать с описательными текстами? Не превращаете ли вы их в предписание для себя и для других? Говоря о нашей теме «Христианин и закон», я приведу вам несколько примеров. Не так давно, на прошлой неделе, один мой друг спрашивает меня про субботу. Ну, слушай, говорит, ну как быть с субботой? Ведь эта заповедь была еще дана до Синайского завета, до закона Моисеева. Как же быть? Это она же уже была заповедана до этого. И на самом деле мы видим, читая Бытие, что Бог при сотворении отделил 7-й день покоя. Совершенно верно. Мы видим это. Бог отделил этот 7-й день и ничего не делал, показывая покой. Но это описание или предписание? Была ли дана заповедь соблюдать день субботний до Моисея? Если вы будете внимательно перечитывать все Бытие, то вы увидите, что ни один из патриархов, Авраам, которому, кстати, дано было обрезание, и это было знамение его завета, да, Авраамов завета, ни Авраам, ни Исаак, ни Иаков, ни Иосиф, никто не соблюдали субботу. Ни Ной, ни Иов, благочестивые люди того времени, до закона Моисеева, они не соблюдали субботу. То, что описано в Бытие, это было обоснование заповеди о субботе, которое было дано уже при Синайском завете. Как вы помните, Бытие, Исход, Левит, числа и второзаконие, они были написаны в одно время. Это было обоснование для израильского народа. Или еще один интересный комментарий мне прилетел, и люди говорили, ты не умеешь читать Библию. Посмотрите, Матфея 24 глава, 20 стих. «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу». И знаете, какой был комментарий к этому стиху? «Христос заповедует субботу». Вот из этого стиха видно, что Христос заповедует субботу. Я сначала не мог поверить, что вообще мы можем прийти к такому заключению. Потом я пришел к заключению, что Христос заповедует здесь еще зиму. Но потому что, смотрите, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу.
То есть если субботу, то уж берем исполнять, но как тогда заповедь о зиме будем исполнять? И для меня это был просто шок. Мы знаем, что события 24-25 главы – это события, предваряющие второе пришествие Христа. И эти события, которые там описаны, сфокусированы на этническом Израиле, который к моменту упования, к моменту уверования во Христа будет держаться иудаизма. И, соответственно, суббот. И в этот момент, когда придет Христос, и когда обратятся их сердца, и когда они скажут «благословен грядущего имя Господня», это будет касаться их, но не нас. И не здесь Христос ничего не предписывает. Он лишь говорит, смотрите, чтобы так не случилось. Иногда даже какое-то установление может быть для нас лишь описанием, а для других людей предписанием. Вы скажете мне, а как такое может быть? Иногда сам текст ограничивает применение какой-то группы людей. Вы никогда не замечали, что иногда бывает, знаете, жены любить своих мужей? Для жен это повеление, предписание. А для мужей что это такое? Они рассматривают, ну хорошо, это для какой-то группы, это как описательный текст, отражающий Божий характер. Дети повинуются своим родителям. Хорошо, если нет родителей сейчас, это для тебя описание или предписание. Там есть господа, вдовы и так далее. То же самое и с субботой. Один самый любимый текст. Посему для народа Божия еще остается субботство. Посмотрите. Евреям 4:9. Вырвите этот текст из контекста, и это будет сильный аргумент. Прочитайте в контексте, и вы увидите, что народ Божий – это этнический Израиль. И для него остается субботство, потому что субботство по контексту – это Божий покой, в который они еще не вошли. Они отвергли Христа и не вошли в покой. Когда с другой стороны говорится про верующих, нас, которые уже уверовали во Христа, что мы уже вошли в этот покой, если хотите, то мы пребываем в вечном субботстве. Но для народа Божия, для Израиля, который еще не раскаялся, они еще остается еще войти в этот покой, уверовать во Христа. И вы смотрите, и так много-много текстов. Они связаны с одним простым моментом. Люди не могут отделить описание от предписания. Нам нужно научиться отличать от писания от предписания. И это признак зрелости. Да, иногда в глазах супертолкователей вы будете смотреться очень недоразвитым христианином, потому что они видят такое, чего вы не видите. Да, это слабость и есть проявление силы. Может быть, они научились жить по Моисею, но зрелость очень часто выглядит как такого рода слабость, когда вы говорите, этот текст об этом не говорит. Хорошо, посмотрите на вторую сферу. Проявление этой силы, которая выглядит как слабость. Не только зрелость в понимании Божьего откровения, но и зрелость в понимании природы служения. Посмотрите на 15 стих. «После сих дней, приготовившись, пошли в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провождая нас к некому давнему ученику Мнасону Киприянину, у которого должно было жить. И по прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. Но другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его, и они, выслушав, прославили Бога». Апостол Павел откуда-то вернулся. Если в 15 главе мы с вами были, он вернулся только из первого миссионерского путешествия, то сейчас, в 21 главе, попав в Иерусалим, он вернулся из третьего миссионерского путешествия. Он был в Ефесе, как мы сегодня уже читали. Там у него было 3 года наставления. Оттуда он пишет церкви, которая была основана во время второго миссионерского путешествия в Коринф. И вы знаете, что это одно из самых сильных противостояний, которое было у него, потому что он даже из Ефеса умудрился во время третьего миссионерского путешествия на корабле сплавать туда, в Коринф, и там восстали люди, которые выгнали его. И он вернулся обратно в Ефес. Он пишет им 4 послания. 2 и 4 у нас сейчас есть. Это 1 и 2 Коринфянам. Он пишет им много наставлений. Он направляется в Филиппы, не зная, как они отреагировали на его жесткое письмо. Оттуда пишет, конечно же, 2 Коринфянам. Четвертое послание, зная, что они хорошо раскаялись в этом, он направляется туда-обратно в Коринф. И из Коринфа пишет еще два послания – Галатам и Римлянам. Галатам и Римлянам. И оттуда начинается его путь уже обратно в Иерусалим, и он уже не заходит в Ефес, встречается с пресвитерами и идет в Иерусалим. У него есть служение, у него есть переживания, у него есть очень много труда и борений с лжеучениями в церкви. Он давно уже живет на валидоле, так скажем, или кровололе, не знаю, что тогда принимали, но у него есть плод. Он видит, как эти люди, они вняли Евангелие, они не только приняли это Евангелие, но они готовы были жить по Евангелию. Он собирает много денег во всех этих церквах. Для чего? Для того, чтобы идти в бедную церковь в Иерусалиме, которая нуждается. И он, почему с ним идет так много людей? Потому что они несут деньги для Иерусалимской церкви. Во всем этом он видит лишь то, что совершил Бог служением его. Он мог бы приписать себе, что он там сражался со зверями в Ефесе или еще где-то. Он мог бы сказать, что он такой классный победитель. Но когда он свидетельствует Иакову и пресвитерам, которые пришли из Иерусалимской церкви, он говорит очень просто. Посмотрите, что Бог совершил служением моим. Никакого предписания себе, никакой славы. 9-10 лет назад, в 15 главе, это у нас было буквально месяц назад, когда мы с вами там были, Павел говорил то же самое, посмотрите, на Иерусалимском соборе, 12 стих 15 главы. «Тогда умолкло все собрание, слушало Варнаву и Павла, рассказывающих, какие знамения и чудеса не они сотворили, а сотворил Бог через них среди язычников, и потому вся слава Богу». Задайте простой вопрос. Умеете ли вы перенаправлять славу своих достижений себя на Бога? Видите ли вы таким образом себя? Видите ли вы свое служение таким образом, что это дело Божье? И все доброе, что есть в вашей жизни, это Бог совершает через вас. И вы не можете ни предписать себе ни йоту из того доброго, что вы сделали. Видите ли вы подлинную природу своего служения? Посмотрите, Коринфянам он пишет, которые отвергали, кстати, его апостольство попервой. Он пишет им такую вещь. «Ибо я, 15 глава, 9 стих, наименьший из апостолов, недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился». Более всех апостолов. Он ясно видит, что он совершил огромный труд. Более всех апостолов, более всех их потрудился. И потом он сразу делает оговорку. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Вот как он воспринимал свое служение. И как он видел себя. Посмотрите, здесь сказано, я наименьший из всех апостолов. Это выглядит как слабость, особенно перед лицом конфронтующей церкви, которая подвергает его апостольство сомнению. Он говорит, да, я наименьший. Но он им прямо говорит, он не хочет вознестись. И это выглядит как слабость. Видеть Божью силу в своем служении, это значит признавать свою слабость. Интересно, что эта истина имеет определенное развитие. Через пару лет он доберется до Рима. Ну, он будет сидеть в одной тюрьме, в другой тюрьме. Познакомиться с Феофилом, и тогда от Феофила он напишет такие слова про тайну. Посмотрите из Ефесянам 3 главы. «Тайна, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе и посредством благовествования, которого служителем сделался я». И какая причина? «По дару благодати Божией, данной мне чем? Действием силы Его». И смотрите, сразу же, когда он размышляет об этом, он делает такую поправку. «Мне, наименьшему из всех святых». дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. Интересно, там, когда он говорит о своем служении, он говорит, я наименьший из всех апостолов, пройдет еще пару лет, и он напишет, он размышляет о своем служении, и он видит себя уже наименьшим из всех святых. Эта истина, она прогрессирует, и она прогрессирует во взаимоотношениях, во вашем взгляде на себя и вашем взгляде на других людей, которые окружают вас. Если раньше он смотрел на себя как наименьшего из апостолов, то сейчас он смотрит на себя как наименьшего из всех святых. Правильное представление о природе служения, что Божья сила, что это Божья сила, и в то же время это показывает вашу слабость, оно приводит к тому, что вы начинаете ставить себя ниже других. Или вы начинаете других видеть выше себя. Это коренным образом влияет на ваши отношения друг с другом. Напряги с другими служителями или верующими в церкви связаны с тем, что когда-то своя сила, свой разум, свой опыт ставится выше, нежели Божий. И это видно из жизни апостола Павла. Ну, вы скажете мне, слушай, а как это на практике? Ну, это, конечно, классно, но как это на практике? Как это должно выглядеть? Я говорю вам, посмотрите еще раз на 18-19 стих. На другой день Павел пришел с нами к Иакову, пришли все пресвитеры, приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. И вы мне скажете, ну как это вообще на практике, что-то непонятно. Но посмотрите не только на то, что здесь написано, а подумайте над тем, что здесь не написано. Что в этом тексте очень многого не написано, что апостол Павел мог бы сказать Иакову при этой встрече. Возможно, вы сейчас думаете, притчами говоришь, кто может разуметь, что ты имеешь в виду, мы сейчас что хочешь надумаем. Но если вы постараетесь понять, из-за чего больше всего в своих миссионерских путешествиях, в своей христианской пасторской жизни служителя страдал апостол Павел, то вы увидите, что было два источника страдания. Было языческие гонения, когда Евангелие, которое он проповедовал, оно каким-то образом подрывало, может, экономику страны, какие-то устои, из-за этого возникали гонения на него, если вы помните, статуэтки не продаются, идолы не продаются, все, вот он распространил тут свое влияние здесь во время Третьего миссионерского путешествия, все, давайте его, надо что-то с ним делать. И с другой стороны, мы видим, что были гонения, которые провоцировали иудеи, или лучше сказать, иудействующие христиане, те, которые говорили о том, что да, спасение во Христе, но нужно добавить еще исполнение закона. Если вы помните, они постоянно докучали ему, они приходили в те места, где апостол Павел основывал церковь и говорили, что он не прав. Одни пришли в Коринф и сказали, да какой он вообще апостол, и его учение, оно неправильное. Они пришли в Южную Галатию и сказали то же самое, поставили под сомнение апостола Павла и истину евангельскую. Они проповедовали, да, спасение во Христе, но нужен еще закон. Нужно еще обрезываться и исполнять закон Моисеев. И в послании к Галатам, которое, кстати, он написал за время Третьего миссионерского путешествия, после восстановления отношений с коринфянами, он пишет такую интересную вещь, показывая, откуда дует ветер. Откуда дул ветер, давайте так скажем. Посмотрите, он противостоит Петру, когда же Петр, Галатам 2 глава 11-12 стих, когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергся нареканию. Ибо, и теперь послушайте внимательно, до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. От Иакова пришли какие-то люди, которых боялся Петр, и его лицемерием был захвачен Варнава, и которые не хотели сообщаться с язычниками, потому что те не соблюдают закон. Имей такое понимание ситуации. Что бы вы говорили Иакову при встрече? Ну, подумайте, эта встреча. Он знает, что от Иакова, из церкви Иакова, оттуда, откуда-то, из-под влияния Иакова, пришли люди, которые расстраивают его служение. Особенно зная, что их церковь находится в нужде, а у вас есть деньги. Вы принесли деньги, много денег, от которых они зависимы. Что бы вы ему сказали? Ну, я вот рисовал много различных ситуаций. Брат, знаешь, я тут деньги тебе принес. Ну, понятное дело, не за квартиру, за январь, как мы знаем. Но знаешь, что я от тебя получил? Я тебе сейчас могу много историй рассказать, что вообще происходит. Может быть, ты хотя бы тут у себя в церкви наведешь какой-то богословский порядок, чтобы таких ситуаций, ну, больше не возникало. Ну, может, брат, ну, давай мы это с тобой как-то проясним эту ситуацию. Слушай, друг, я за вас там напрягаю все церкви языческие, чтобы они жертвовали по расписанию, а вы тут такое делаете. Ну, знаешь, я наименьший из всех апостолов, но ты тоже не из 12. Кстати, Иаков, он не из 12, если вы помните, но тоже был апостолом. Много что он мог сказать при встрече Иакову. Но все, что он здесь говорит, что сотворил Бог у язычников служением ему. Когда ты понимаешь, что успех в служении – это Божья заслуга, то ты понимаешь, что и вызовы в служении – это Божья работа. Если к Павлу эти люди приходили периодически, то и у Иакова, и у Петра они были всегда рядом и напрягали их служение. Сталкиваясь с такими вызовами, нужно понимать, где наша точка опоры. Либо Божья сила, или наша. И апостол Павел научился быть сильным в своей немощи. Я верю, что следующий текст, который я вам хочу привести, который он адресует Коринфянам, он говорит именно о людях, посланниках сатаны, которые были для него жалом в плоть. Посмотрите 2 Коринфянам. Как раз говорится про силу и немощь. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня». И я думаю, что это говорится о людях, которые приходили и разрушали его служение. «Чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, потому что, когда я немощен, тогда силен». Это немощь и есть истинное проявление силы. Научились ли мы этому? Апостол Павел постоянно в этом прогрессировал. Сначала он был наименьшим из апостолов, потом наименьшим из всех святых. Вы знаете, что перед своей смертью в 1 Тимофея, в 1 главе, 15 стихе, он пишет такие слова: «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Меньше из апостолов, меньше из всех святых, первый из грешников перед своей смертью. И теперь мы подошли с вами к самой наивысшей точке кипения этой истории. То, что сбивает многих, думая, что апостол Павел дал слабину, темное пятно в его репутации. Но, на мой взгляд, исходя из контекста, это наивысшая точка демонстрации зрелости по примеру Иисуса Христа. Посмотрите, мы видим в 20 стиха «зрелость в понимании христианской свободы». Зрелость в понимании христианской свободы – это третья сфера. Они, выслушав, прославили Бога и сказали ему. И теперь, что они ему говорят? Послушайте внимательно. «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали своих детей и не поступали по обычаю. Итак, что же, верно соберется народ и услышит, что ты пришел, и сделай же, что скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет, взяв их, очистись, возьми издержки за жертву, чтобы они остригли голову, узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, и что ты там сам продолжаешь соблюдать закон. Об уверовавших мы тебе говорили, что им это не нужно». И мы 26 стих, тогда Павел, взяв мужей, очистившись с ними, в следующий день вошел в храм. Представьте накал этой ситуации. Иаков просит апостола Павла исполнить церемониальное очищение, предписанное законом Моисея. И я понимаю, почему у многих толкователей это просто срывает крышу. Как такое может быть? Возможно, они ожидают, что апостол Павел должен был ответить таким образом. Иаков, слушай, я забыл, я поставил тебя в копию, когда писал послание Галатам в этом письме, или нет? Там, кажется, я достаточно, знаешь, ну да, эмоционально использовал жесткие слова, но я очень ясно объяснил мою позицию по закону. Что он не нужен нам ни как средство оправдания, ни как прямое средство освящения. Я очень ясно там, я не знаю, может быть, у тебя в спам попало это письмо. Они ожидают, что, наверное, апостол Павел должен был нечто такое сказать. Или представьте себе достопочтенный Феофил. Вот это я себе представлял. Главный получатель Евангелия от Луки и книги «Деяния апостолов», который уже получил послание к римлянам, поскольку он часть римской церкви, он уже получил послание к римлянам. И он сидит такой, читает книгу «Деяний» и дошел до 21 главы, и он тут чуть виноградинкой не подавился, потому что он достопочтенный, известный человек. Что вообще происходит? Апостол Павел, разве в послании к римлянам 7 глава ты нам не объяснил, что мы мертвы для закона? Мы свободны во Христе. Что ты делаешь здесь? Это очень непонятно. Поэтому некоторые люди полагают, что здесь Павел идет на компромисс. Если вы знаете, компромисс – это когда ты жертвуешь истиной ради благого результата. Это то, что часто называется баптистская мудрость. Но это далеко от истины, как восток от запада. Давайте посмотрим вообще, что здесь происходит. Иаков говорит, что есть много уверовавших во Христа иудеев. Реально множество. Здесь используется слово, которое означает множество иудеев. Но они продолжают исполнять закон. То есть чтить все эти церемонии, праздники, дни, особая пища. И как этнические иудеи обрезывают своих детей. Они, эти верующие иудеи, наслышаны об апостоле Павле, что он учит, как здесь сказано, всех евреев, здесь не сказано про язычников, он учит всех евреев отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей и не поступали по обычаям. Но давайте здесь остановимся. Правда ли это, что апостол Павел, проповедуя Евангелие, учил всех евреев тому, чтобы они отступили от закона Моисеева и не соблюдали свои этнические обряды? Нет. Он нигде этому не учил. Это была клевета на него. Он противостоял учению, что обрезание и исполнение закона необходимы для спасения во Христе, что будто бы Христа недостаточно, только нужно еще обрезание и исполнение обычаев. Но это не так. Но если ты веруешь, что спасение только во Христе, только через веру и только по благодати, и ты еще хочешь соблюдать, как свои этнические правила, какие-то законы, традиции отцов, ты хочешь соблюдать еще закон Моисеев, он нигде этому не противостоит. Он противостоит только тогда, когда закон Моисеев добавляется как средство спасения, будь то оправдание или освящение. Вы скажете мне, как это? Как это? Но он однажды ради благовестия иудеям взял с собой ученика Тимофея, если вы помните. Посмотрите на Деяния 16 главу, я вам привел с 1 по 3 стих, но посмотрите 3 стих. «Его пожелал Павел взять с собой, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо знали об отце его, что он был елен. О нем распространяли сплетни, он этому не учил, в чем его обвиняют». Это лжеучение бросает тень на его служение среди язычников. Иаков говорит, что будет много людей, скорее всего, это праздник, и поскольку идет очищение, скорее это все Пятидесятница, день Пятидесятницы. Иаков предлагает Павлу продемонстрировать ради множества верующих иудеев и единства церкви язычников и иудеев, что тот все еще соблюдает закон. Он предлагает пройти церемониальный обряд очищения. И это многих смущает, кстати. Скорее всего, этот церемониальный обряд был по завершении обета назарейства, который был прописан в законе Моисеева. Нужно было остричь голову, поскольку здесь говорится об этом. И более того, он должен был еще профинансировать из своего кармана жертвы четырех людей, которые пойдут с ним, чтобы показать, что он не только как бы сам, но и другим тоже помогает. И тем самым он покажет, что он исполняет закон. Иаков напоминает, кстати, если вы посмотрите на наш текст, что для язычников ничего этого не нужно, кроме положенного бремени. И мы с вами говорили про это бремя в прошлый раз, когда была последняя проповедь по 15 главе Деяний. Сам Иаков ясно разграничивает, что это не связано со спасением, потому что язычников он отделяет в другую группу. И это важно подметить. Павел, не проронив ни слова, выполняет просьбу Иакова. И некоторые полагают, что апостол Павел лицемерил. Ну, это какое-то лицемерие. Ну, что ты, вот никогда это не делал, и вдруг надо это сделать. Но это снова не так, это снова ложное утверждение. И откуда я это знаю? Я читаю книгу «Деяний» последовательно. Знаете, я читаю вот главу за главой, главу за главой, главу за главой. Мы там на группе на нашей идем благополучно. Ну, когда-то шли. Сейчас у нас перерыв. И знаете, что написано в 18 главе? По завершении второго миссионерского путешествия, когда он из Коринфа отправляется в Ефес, обещает туда вернуться в третьем миссионерском путешествии. Посмотрите, что он делает. 18 глава, 18 стих. «Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, а с ним Акила и Прескила, остригши голую в Кенхреях по обету». Оказывается, во время второго миссионерского путешествия апостол Павел брал на себя обет назарейства, который он хотел завершить, и он, когда он его завершил, он спешил до дня Пятидесятницы вернуться в Иерусалим. В конце второго миссионерского путешествия он тоже был в Иерусалиме и проходил обряд очищения. Видимо, дела в Коринфе, когда он насаждал там церковь полтора года, шли очень тяжело. И ему нужно было, он искал Божьего особого водительства, и, видимо, он прибегал к этой же практике. Поэтому то, что просит его Иаков его не просит сделать то, что он никогда не делал. Иаков говорит: слушай, вообще-то ты в прошлый раз это уже делал. Просто сделай то же самое, что ты делал в прошлый раз. Здесь нет никакого лицемерия. Здесь, в 21 главе, он не делает ничего против своей совести. Свою мотивацию он изложил в том же самом послании к Коринфянам. Посмотрите, 9 глава, 19 стих. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». То есть для своего служения. Смотрите, для того, чтобы Евангелие имело действие среди этих народов. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, то есть он находится под законом Христа, мы об этом говорили, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Но я даже больше скажу вам, он воплощает в жизнь то учение, которое он насаждал, и которому он учил, и которому он сейчас через эту книгу, они учат Феофила поступить правильно в той ситуации, в которой он находится. Как вы помните, церковь в Риме находится в состоянии конфликта язычники и евреи. Послание к римлянам написано, чтобы ответить на этот конфликт. И апостол Павел многому научил эту церковь, и в том числе и Феофила, через послание к римлянам, чтобы они научились принимать друг друга, снисходить друг к другу, когда даже имеет столь далекий бэкграунд. Посмотрите, в 14 главе я привел вам несколько стихов, что он пишет. «Немощного вере, вероучении, немощном вероучении, принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его». Вы скажете мне, что это вообще такое? Ест, не ест, один ест, другие вегетарианцы, что ли? Нет, здесь говорится о взаимоотношениях язычников и евреев. И для евреев многое, что ели язычники, нельзя было по закону Моисееву. И их совесть притыкалась. И он им говорит: стойте. Посмотрите 5 стих. Иной отличает день ото дня. То есть он отмечает праздники. Праздники, предписанные законом Моисеевым. А другой судит о всяком дне ровно. Для язычников этот закон просто параллельная вещь. Ну есть там у вас какие-то праздники, предписания? Нам-то что? Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Я вообще рекомендую вам прочитать всю эту 14 главу, увидеть, что принципы царства, царствие Божие, не пища и питье, это не просто нужно вырвать из контекста, а нужно оставить в том контексте взаимоотношения иудеев и язычников и посмотреть, к чему это призывает. К тому, чтобы они снисходили друг к другу, понимали друг друга. Если язычники свободны, пускай они будут свободны. Если вы считаете, что вам нужно исполнять эти праздники, это не в добавлении к спасению. Он говорит: исполняйте, перед Господом ходите, в чистой своей совести, не сокрушайте свою совесть. Проблема начинается тогда, когда вы начинаете осуждать один другого. Более того, посмотрите 13 стих. «Не станем также судить друг друга, а лучше судите о том, чтобы не подавать брату преткновение или соблазну». Они говорят: вы не должны жить так в свободе, чтобы брат твой притыкалась или совесть твоя притыкалась. Да, Феофил, ты свободен от закона. Феофил, ты свободен от закона, но не осуждай этих иудеев, с которыми у тебя есть, возможно, есть проблема. Не давай им преткновения, не ешь пред ними свинину, если совесть будет притыкаться у них. Хочу привести два стиха из 15 главы. Он говорит так: мы сильные должны сносить немощи бессильных, то есть слабых, и не себе угождать. Он говорит: если ты стоишь во Христе в свободе, а их совесть осуждается за какие-то дела в соответствии с законом, ты должен взять на себя ответственность, как сильный, и снизойти до них, помогая им возрастать. С какой целью? Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Если этот вопрос не касается главного, не связан со спасением, но есть немощные вероучения, зрелым нужно действовать, исходя из понимания блага к назиданию. Именно это делает апостол Павел в 21 главе Деяний апостолов. Он показывает Феофилу живой пример того, чему он учит. Как надо применять учение для блага других к назиданию. Нам нужно научиться такой зрелости. Я как-то был в церкви, долгое время мы служили в церкви, где отмечались все православные праздники. Евангельская церковь, но отмечаются все православные праздники. И меня от этого просто коробило. Ну как так? Но поскольку ты служитель там, мне нужно было идти и учить на эти праздники, говорить, проповедовать, ожидая того, что когда-то произойдет какое-то изменение, и люди увидят, что нам нужно поменять план. Мне нужна такая зрелость. Проявление силы здесь не будет, знаете, доказывать всем с пеной у рта, что это неверно, но потихоньку где-то снизойти, ожидая изменений, которые проведет Бог через учение. Да, это будет смотреться как слабость, проявление слабости. Будто бы мы не до конца понимаем Евангелие благодати. Но то, что пишет здесь апостол Павел и показывает, он говорит, здесь есть вообще-то другой конец понимания благодати. Да, ты знаешь, что ты свободен это делать, но ради немощи других людей, ради верующих в церкви, ради той общины, в которой ты находишься, эти серые зоны тебе приходится отложить. И где-то Писание ясно не говорит, что это запрет, но ты сам берешь на себя этот запрет, чтобы немощным помочь возрасти. Здесь очень много серых зон, и здесь можно долго перечислять. Мы это пропустим, татуировки и все остальное. Да, мы свободны делать во Христе многие вещи. Но если это будет преткновением или соблазном для немощных вероучения, нам нужно явить силу, которое выглядит как слабость, и отказаться от чего-то. И иногда это будет даже строить нам каких-то денег, платить за слабости других людей. Представьте себе, Павлу нужно было заплатить еще за 4 человек, животных всем купить, там, чтобы в храм принести эти жертвы. Ну, это, наверное, такая достаточная была сумма. Да, это будет чего-то стоить. Зрелость будет чего-то стоить. Зрелость, которая выглядит как слабость, будет чего-то стоить. Это бремя, которое лежит на сильных вероучениях. Я долго обходил это слово, специально, на протяжении всей проповеди. Но зрелость, подобная Христу, которая выглядит как слабость, имеет конкретное название. Сила, которая выглядит как слабость, это смирение. Это смирение. Зрелость в понимании Божьего откровения, про то, что мы сегодня говорили, это смиренное признание того, что говорит текст, а не того, что хотелось бы нам видеть в нем. Зрелость в понимании природы служения – это смирение признавать, что все в нашей церкви зависит от Бога, а не от нас. Строить взаимоотношения, ввиду этого превознося другого, ставя другого выше себя – это смирение. Зрелость в понимании христианской свободы – это смирение почитать одним другого выше себя, чтобы помогать другим расти, даже если требует от нас отказаться от чего-то негреховного, что Писание не заставляет. Христос показал нам этот образец зрелости в себе. Он образец смирения, который представляет нам Писание. Это подлинная сила, это подлинная зрелость. Если вы никогда ее не испытывали, знайте, что путь к ней лежит через смирение. Через смирение. Смиритесь перед Христом, который в свою очередь смирил себя, чтобы спасти вас. Положитесь на Его силу в вашем спасении. Признайте свое бессилие. Раскайтесь в своих грехах. И это будет началом удивительного пути подлинной зрелости и счастья, которое в глазах других людей будет казаться слабостью. Но на самом деле это будет наивысшим проявлением силы, которую человек может ощутить на земле. Аминь. Помолимся. Великий Бог, мы славим Тебя за Христа, который показал пример, что спас нас, не зайдя, оставив все свои регалии, стал как человек. Был мучим ужасной смертью ради нашего спасения. И сейчас мы, как Его служители, должны Его путь идти в миниатюре. И особо молим Тебя, чтобы Ты благословил нас являть Твою подлинную зрелость, подобие Христу в смирении в тех сферах, про которые мы сейчас говорили. Дай нам ясно понимать Твое откровение и применять его в нашей жизни. Я молю Тебя, дай нам ясно видеть наше служение и понимать его правильно, что это Ты производишь в нас и хотение, и действие. Дай нам ясно понимать свободу, которую мы имеем во Христе, чтобы все, что мы делаем, говорим или мыслим, было на благо немощным людям, которые есть в церкви. Храни нас от того, чтобы быть преткновением для кого-то, но помоги быть примером, чтобы ясно доносить Твое Евангелие, чтобы Церковь Твоя росла, чтобы слава Твоя возвеличивалась, и чтобы имя было провозглашено по всей земле через эту Церковь Слово Благодати. Великий Бог, просим Тебя, ибо знаем, что Ты все можешь. Аминь.